За все, что говорит, пока вы пьете чай, я буду заканчивать передачу текст за 100 тысяч песен Милорепа, которые на протяжении вот уже, наверное, 2 лет его святейшества дают передачу на этот большой текст на ежегодных весенних учениях, и сейчас будет заканчивать эту передачу. Итак, Милорепа, один из величайших тибетских святых 11 века, держатель практической линии передачи учения Будды. Я получил устную передачу биографии Милорепа, а также его песен от Тулши Ринпоче. 2 года назад я начал передавать этот текст. Постараюсь его закончить. Я не знаю, может быть, еще несколько лет у меня это займет, пока я закончу эту книгу. Университетство сейчас читает одну из песен, где повествуется о том, как ряд ученых-монахов решили вызвать Милорепу на соревнования, на диспут, для того, чтобы проверить, у кого больше знаний. И придя к Милорепе, эти ученые-монахи сказали: «Досточтимый Милорепа, ты такой прославленный йогин, но у тебя, несомненно, должны быть глубинные познания в логике, потому что если у тебя нет этих знаний, то тогда ты собой дискредитируешь учение Будды». Ну, они пришли с таким высокомерным настроем к Милорепе, считая себя более учеными, чем он. На что Милорепа стал петь им песню, давать им советы, которые, в общем, сводились к тому, что простые схоластические знания без настоящей практики это, ничем им не помогут, этим ученым, гише, монахам. Милорепа привел им в ответ на их просьбу следующую логическую цепочку рассуждений. Если бы я не родился из утробы, если бы я, Милорепа, не родился из утробы своей матери, как бы я мог пить ее молоко? Если бы я не пил ее сладкое молоко, как бы я мог вырасти большим? Если бы я не вырос большим, как бы я мог, повзрослев, уйти из дома? Если бы я не переступил через порог своего дома, как бы я посетил множество разных регионов, множество стран. Если бы я не посетил множество стран, как бы я встретил своего гуру? Если бы я не встретил своего гуру, как бы я получил у него наставление по дхарме? Если бы я не получил у него наставление по дхарме, как бы я мог уйти в медитацию, в уединенную медитацию? Если бы я не ушел в уединенную медитацию, как бы во мне могли породиться реализации, такие как тумо? Если бы во мне не породилось тумо, как бы я мог носить лишь тонкую хлопковую одежду? Если бы не носил я хлопковую, лишь одну хлопковую накидку, как бы нашел я спонсоров и благодетелей? Если бы не нашел я спонсоров и благодетелей, как бы они давали мне деньги и подношения? Если бы не было у меня подношений, то как бы, прославленные ученые, у вас появилась ко мне зависть? А если бы не появилась у вас ко мне зависть, как бы вы после смерти попали в низшие миры и в ад, то, что на самом деле вас ожидает? Вот так, такого плана была песня. Мы последователи Будды Шакьямуни. Все мы ежедневно говорим, повторяем слова: «Я ищу прибежище в Будде, ищу прибежище в Дхарме, ищу прибежище в Санге». Затем, если вы практики тантры, то вы добавляете еще к этому: «Я ищу прибежище в гуру Будде, Дхарме и Санге». Если еще более расширить молитву прибежища, то можно сказать, что добавить также, что «я ищу прибежище в Ведаме», в Даках и Дакине. Итак, Будда, Дхарма и Санга – это 3 объекта прибежища для всех тех, кто стремится достичь просветления, нирваны. Когда мы говорим о прибежище, прибежище – это то, что объединяет все буддийские традиции, потому что какой бы ни была буддийская традиция, все они в равной степени почитают 3 драгоценности прибежища. Если говорить о разных религиях, тут идея прибежища также есть во всех этих религиях, но, конечно, разные последователи разных религий ищут прибежище в разных вещах. Некоторые язычники ищут прибежище в солнце, в луне, в земле и так далее. Некоторые конфессии верят, выдвигают идею Бога-творца, всемогущего Бога-творца, и в нем ищут прибежище. Буддисты же считают, что для того, кто стремится достичь освобождения, нирваны, прибежище является Будда, Дхарма и Сангха. В буддизме считается, что Будда, Дхарма и Сангха — это наиболее надежные источники прибежища для всех стремящихся к просветлению, к нирване, поскольку освобождение и нирвана тесно связано с состоянием ума и определяется как простое отсутствие в уме омрачений, пресечение в уме всех омрачений. Именно на этой основе, именно так следует понимать освобождение или пресечение. Применяя определенные методы, мы постепенно, практикующие постепенно освобождаются от омрачения, очищаются от омрачений, в конечном итоге достигают истинного пресечения или абсолютного пресечения омрачения в уме. Такова истина пресечения. Нет иного способа достичь освобождения или пресечения, чем тот метод, о котором было рассказано только что. Поэтому в любом случае Будда, Дхарма и Сангха обладают определенными качествами, потенциалом, способностью помочь привести отдельно взятых практиков к освобождению. Если рассматривать все три драгоценности прибежища, то Будда является учителем, наставником, защитником от страдания. Дхарма же — это его учение, собственно, лекарство, спасающее, исцеляющее нас от болезни сансары. Сангха же — наши помощники на этом пути. Драгоценность дхармы или учения можно рассматривать на двух уровнях. Это теоретическое. Нет, это дхарма, связанная с реализацией, и дхарма, связанная с пресечением. Итак, эти две дхармы, дхарма практической реализации, дхарма пресечения, и составляют драгоценность дхармы. Именно это то средство является тем средством, которое защищает живых существ от страдания. Итак, дхарма является основным прибежищем. А почему же такая последовательность возникает вопрос? Почему вначале мы еще говорим, что ищем прибежище в Будде, потом в дхарме или в-третьих, в Сангхе? На самом деле и драгоценность Будды, и драгоценность Сангхи есть некое следствие драгоценности дхармы, порождение драгоценности дхармы. Тот человек, который обретает драгоценность дхарму с точки зрения личной реализации, становится автоматически драгоценностью Сангхи, входит в драгоценность Сангхи. А что касается драгоценности дхармы, связанной с пресечением омрачений, то, опять же, обретшие эту дхарму квалифицируются как драгоценные санки. Например, если возьмем какой-то социальный статус, ученую степень, когда мы задумываемся о том, что послужило причиной получения такого статуса, то видим, что это не просто какая-то церемония, формальная церемония привела к этому, а многолетнее обучение, образование данного человека. Лишь его знания дают ему право завоевать под тот или иной ученый титул в степени. Поэтому то же самое относится и к сангхе. Я не знаю этимологию санскритского слова сангха, но по-тибетски мы называем сангху гендун, что означает тот, кто стремится к добродетели. Итак, если у человека возникает искренняя устремленность к накоплению добродетелей, то такой человек буквально может называться сангхой. Но если мы говорим об обычных людях, хотя есть люди, которые искренне заинтересованы в накоплении добродетелей и так далее, но, строго говоря, мы относительно этих качеств выделяем ариев или высших существ, поскольку арии — это те, кто уже в некоторой степени отбросил омрачение и обрели глубинный опыт, глубинный медитативный опыт. Поэтому устремление к освобождению, которое есть у ариев, это нечто более глубокое, чем устремление обычных существ. Поэтому и сангха также есть порождение драгоценности дхармы, личной реализации и драгоценности пресечения омрачения. Когда человек достигает совершенного состояния реализации, совершенного пресечения, наивысшего уровня реализации, наивысшего пресечения, тогда на этом этапе сангха, драгоценность сангхи превращается в драгоценность Будды. Поэтому мы видим, что и драгоценность сангхи, и драгоценность Будды есть некое следствие, некое порождение драгоценности дхармы. Возникает вопрос, то, что касается обычных людей. Они могли, возможно, если человек не достиг драгоценности сангхи, дхармы, все же и обычные люди, наверное, могут иметь подобные же качества относительно пресечения. Может быть, и есть обычные люди, которые все-таки в некоторой степени уже отбросили омрачение. Может быть, не искоренили их, но в некоторой степени на поверхностном уровне отбросили уже, устранили своего ума в некоторой степени омрачение. Но если мы говорим об отбрасывании омрачения, мы должны в первую очередь рассматривать их коренную причину. А коренная причина омрачений – это главным образом неведение или заблуждение относительно реальности. Для того, чтобы искоренить неведение, вы должны по-настоящему понять, каким образом неведение заблуждается относительно реальности. А для этого мы должны понять буддийский принцип бессамостности, поскольку когда мы воспринимаем реальность, мы ошибочно наделяем ее самобытием, которого в действительности она лишена, и также нам нужно понять бессамостность. Бессамостность постигается на трех различных уровнях. Во-первых, с помощью слушания, мудрости слушания. Во-вторых, с помощью мудрости, взращенной на размышлении о том, что вы услышали. А в-третьих, это мудрость, с помощью мудрости, взращенной на медитации. Именно на уровне медитации мы культивируем в себе мудрость, постигающую пустоту. Именно когда на уровне медитации мы постигаем пустоту напрямую, только тогда мы получаем основное противоядие от омрачений. От омрачений и от цепляния за «я». Когда вы постигаете напрямую, обретаете прямое прозрение в бессамостность, тогда человек, обладающий такой мудростью, считается санхой, уже называется санхой. Итак, из драгоценности дхармы возникает драгоценность санхи, а из нее, в свою очередь, драгоценность дхармы. Когда Будда Шакьямуни впервые преподал четыре благородные истины во время первого поворота колеса дхармы, если рассматривать это с исторической точки зрения, Будда Шакьямуни явил себя на этой земле в человеческом теле и преподал людям учение о четырех благородных истинах. Третья истина — истина пресечения страданий. Для того, чтобы понять ее, мы должны понять, каким образом наше омрачение, негативные эмоции являются лишь временными загрязнениями на нашем уме, и могут быть устранены. Итак, сначала с исторической точки зрения Будда явил себя на этой земле, а потом преподал нам учение о том, каким образом негативные эмоции и омрачения могут быть устранены из ума. Для того, чтобы люди могли постичь эту реальность, он преподал учение о четырех благородных истинах. Он учил о четырех истинах тремя разными путями. Во-первых, с точки зрения простого определения четырех истин. Во-вторых, о деяниях, связанных с четырьмя благородными истинами. И в-третьих, о результативном состоянии, о состоянии плода, опять же, в связи с четырьмя истинами. И затем практики, ученики Будды стали практиковать учение о четырех благородных истинах. И постепенно смогли избавиться от всех этих своих омрачений и достичь состояния пресечения, то есть обрести дхарму пресечения и дхарму личной реализации, значит, чего они стали санхой. Итак, говоря с исторической точки зрения, сначала Будда явил себя, а потом преподал драгоценность дхармы. И после чего, в конце концов, появилась драгоценность санхи. То есть это последовательность появления трех драгоценностей на этой земле. Сначала Будда, потом Дхарма, потом санха. Будда по-тибетски называется санге. Сан означает очищение, а ге означает приумножение. А что это за сан или очищение? Это очищение омрачений или пятен, пятен на уме, имеется в виду пятен грязи, омрачения на уме. А ге означает приумножение. Это можно понять в обычном смысле как приумножение чего-то материального благополучия, денег, драгоценностей и так далее. И точно так же можно говорить о приумножении своих внутренних качеств. То есть так же, как приумножение богатства, может быть, о приумножении наших внутренних качеств. Итак, первая часть слова санге, сан, очищение, помогает нам понять истину пресечения. Очищение. Очищая свои негативные эмоции, мы можем думать об истине пресечения. Это помогает нам понять драгоценность дхармы с точки зрения пресечения. Дхарма пресечения. А вторая часть слова Будда, санге, ге, или приумножение, помогает нам понять драгоценность дхармы личной реализации. Потому что когда наш ум способен полностью проявить свою способность к познавательной способности ясности, то мы видим, что этот самый ум, хотя долгое время и находился в таком, как бы, в своем, как бы, рудиментарном состоянии, а на самом деле может быть изменен. Он поддается изменению, он поддается очищению. Поэтому ге, второе, косвенно означает драгоценность дхармы и личной реализации. А когда мы говорим об уме, по-тибетски ум называется шепа. Шепа означает осознанность, понимание, познание. Итак, мы видим, что если у нас есть ум, каким бы он бы ни был загрязненным, ум есть шепа, то есть нечто осознанное. Каким бы он ни был загрязненным и омраченным, он обладает этим потенциалом, он обладает этим зерном. Если взять животных, насекомых, несмотря на то, что у них несмотря на то, что их умственные способности крайне ограничены, они также обладают этим потенциалом, потенциалом этой осознанности. Если их обучать, постепенно они могут чему-то научиться. Вот в этом весь потенциал их ума. Их ум также может пробудиться. Их способности могут быть развиты. Я слышал от одного человека, как он обучал своего попугая. Попугаи, например, если их натренировать, они могут научиться различать цвета. Например, покажут ему желтый цвет попугаю, спросят, что за цвет? Попугай отвечает, желтый. И это доказывает то, что даже самые примитивные умы животных могут быть пробуждены, их можно обучить. Опять же, если взять маленького ребенка, младенца, младенец умеет плакать, либо просить о том, что ему нужно в данный момент. Затем постепенно, когда ребенок подрастает, идет в школу, где он начинает обучать азбуке, его понимание мира углубляется, расширяется. И каждый раз, когда ребенок узнает что-то новое, эти новые знания избавляют ребенка от какой-то одной части неведения. Например, когда тибетского маленького ребенка начинают обучать алфавиту, первой букве тибетского алфавита «К», то нельзя сказать, что это «К» есть самосущая буква «К». Но ребенка просто учит увязывать вот эту основу, которую он видит перед собой, с названием или с вербальным выражением «К». То, как мы воспринимаем вещи окружающего мира, коренным образом отличается от реального способа существования всех этих вещей. Например, когда мы смотрим на дерево, мы в обычном смысле можем, как бы, так, в обыденном восприятии можно сказать, вот это дерево, оно стоит здесь, оно стояло здесь на протяжении многих лет. То есть мы не воспринимаем это дерево как нечто непостоянное, как нечто приходящее. Но в то же самое время, если мы проанализируем, то нам станет ясно, что это дерево не является чем-то вечным и статичным. Оно возникло в результате собрания причин и условий, и оно возникло из собрания непостоянных причин и условий, и является таким же непостоянным, таким же приходящим. Так, именно из-за нашего искаженного восприятия реальности, из-за нашего заблуждения относительно реальности, у нас возникают все негативные эмоции. Например, если человек ворует что-то, то его акт воровства не является чем-то самосущим. Он совершил этот поступок с определенной целью. Он подумал: если у меня будет этот предмет, я что-то от этого получу, мне станет лучше. Подобно тому, как Ари инстинктивно желает освобождения, обычные люди также инстинктивно испытывают свои желания, но добиваются их исполнения неверными способами и так далее. Что я хочу всем этим сказать? Я хочу сказать, моя основная мысль в том, что то, как наш ум видит тот или иной объект, отличается от того, как этот объект существует в реальности. Например, вы встречаете какого-то человека, и вдруг какая-то малейшая его жест, малейшая улыбка с его стороны начинает привлекать вас. Вы очарованы этим человеком. Или же должно пройти очень много времени, прежде чем вы откроете для себя на его настоящую реальность. Например, этот человек склонен к предательству, он обманщик. И тогда вам откроется реальность этого человека. А то, что явилось вам изначально, была ваша иллюзия. А у нас в Тибете... тибетские пилюли довольно часто подделываются, и вот эти вот те, кто подделывает эти пилюли, продают их как настоящие, и люди покупают их, принимая их за чистую монету, за подлинную. И это также пример заблуждения относительно реальности. Пример расхождения между внешней видимостью и реальностью. Так наше восприятие внешнего мира коренным образом отличается от его реальности. В буддизме делается огромный акцент, выделяется огромное внимание принципу взаимозависимого происхождения. Однако мы воспринимаем непостоянные вещи как что-то постоянное, хотя в действительности все лишено, все вещи лишены независимого бытия. Итак, мы видим, что то, что мы воспринимаем вокруг себя, есть иллюзия истинного бытия вещей, которые не соответствуют их реальному бытию. Итак, очень важно учиться правильно воспринимать реальность. Например, чтобы, например, нам нужно как бы научиться приглядываться к вещам и понимать, что все вокруг нас постоянно меняется. А вот животные, проблемы птичьего гриппа. Вот некоторые животные из-за, допустим, холода или жары в каких-то местах начинают мигрировать в другое место. Я слышал, что в Америке в некоторых местах происходит миграция бабочек. Из-за изменений климата эти бабочки начинают перелетать в другое место, летят на протяжении тысячи миль, наверное, тысячу миль в другое место. Так все эти вот явления происходят по определенным причинам, например, из-за изменения климата. Но я слишком отвлекся, и иногда я даже забываю, когда я отвлекаюсь, о чем я, собственно говоря, в чем основная тема наших учений. Я забыла, я сейчас думаю, какая же основная тема нашего учения? Итак, нам очень важно понимать реальность, которая коренным образом отличается от внешней видимости, от нашего восприятия. Если вы, например, понимаете ту природу страдания, которая присуща всем сенсорическим вещам, то это должно идти нам на пользу. Это понимание должно идти нам на пользу. Например, если кто-то считает, что деньги – это абсолютное счастье, то он, хотя деньги, конечно, имеют какое-то значение в нашей жизни, но если для человека деньги приобретают чрезмерное значение, из-за этого он в конечном итоге будет только страдать. Тибетский это называется кунг дэндуп. Это означает, что деньги, конечно, хотя деньги, конечно, нам нужны, нельзя идти на любые средства, только лишь бы накопить денег. Если человек начинает лгать, начинает кого-то эксплуатировать только ради денег, в конечном итоге это повлечет за собой его страдания. Он сам же будет от этого страдать. Например, если какой-нибудь владелец магазина на словах очень любезен со своими покупателями, с клиентами, но в действительности намерения у него не самые лучшие, то, в общем, с этим человеком лучше не сближаться. То есть можно, конечно, пойти в этот магазин, купить что-то, но не позволять ему себя эксплуатировать, использовать. И также, если вы понимаете, что несмотря на то, что некоторые вещи кажутся нам невероятно красивыми, привлекательными и так далее, если вы задумаетесь о том, что эти вещи подвержены изменениям, что в конечном итоге они истлеют, увянут, истлеют, придут в упадок. Если вы знаете об этом заранее, то когда это случится, на самом деле, у вас не будет чувства потери, не будет, вы не будете испытывать боль от расставания с этими прекрасными вещами или от утраты. Возникает вопрос, как же мы можем преодолеть себе эти негативные эмоции, эти омрачения? В первую очередь, нам нужно понять, каким образом вещи не имеют независимого или объективного бытия. В противовес тому, что кажется нам, что кажется нашим омрачением, нашим негативным образом. То есть, если вы поймете, это несоответствие между тем, как мы воспринимаем вещи и как они существуют на самом деле, это поможет нам устранить омрачение негативной эмоции. Итак, если взять неведение, то неведение различает двух видов. Простое незнание чего-то и извращенное восприятие чего-то, заблуждение относительно чего-то. Из них второй вид неведения считается худшим. Итак, если мы устраним неведение или коренное омрачение, то также вторичные омрачения будут также устранены. Итак, обретя мудрость, познающую пустоту, мы постепенно с помощью этой мудрости, с помощью этого противоядия сможем устранить из ума все омрачения. В этом плане мудрость помогает нам обрести очищение. И это также коннотация санг, первой части слова Будда, санге на тибетском языке. Итак, для того, чтобы достичь очищения, вы также должны культивировать средства, помогающие вам достичь очищения. И в этом плане вам необходима реализация, драгоценность дхармы, личной реализации. Это стоит за второй частью слова Будда по-тибетски «гья», что означает «приумножение». Так именно это означает слово Будда по-тибетски «санге». А теперь рассмотрим смысл «дхармы» или по-тибетски «чё». «Чё» означает преобразование, изменение. Итак, благодаря пониманию пустоты или зависимого происхождения, омрачения, существующие в нашем уме, теряют свою силу, становятся слабее. У нас ослабевает влечение, привязанность. И возрастают такие достоинства, как мудрость, интеллект. Итак, чё или дхарма делится на два, опять же, вида. То, что уже, уже преобразовано, то, что преобразовывается, и средства преобразующие, средства преобразования. Можно сказать, что дхарма реализация – это средство преобразования, а дхарма пресечения – это то, что уже преобразовано, то, что преобразовано. И тот, кто тот обретает эту дхарму, становится членом садхи или становится драгоценностью. Теперь рассмотрим, каким образом это преобразование вообще возможно, достижимо. Здесь нужно понимать принцип взаимозависимого происхождения. Если бы все существовало независимо, то не было бы просто возможности менять что бы то ни было. На этой основе Будда и учил принципу четырех благородных истин. Он учил тому, что поскольку все имеет причинно-следственную взаимосвязь, все взаимозависимо, достижение нирваны возможно, достижение пресечения возможно. Именно на этой основе нужно понимать три драгоценности прибежища: Будду, Дхарму и Сангху. Когда вы повторяете каждый день: «Я ищу прибежище Будде, Дхарме и Сангхе», вы должны понимать, что это означает, что такое три драгоценности прибежища. Также вы должны понимать, что такое Дхарма Будда. А для того, чтобы понять Дхарму Будда, вы должны слушать Дхарму Будды и изучать ее. И для этого сейчас мы как раз и изучаем два труда Шантидевы, Бодхичари Аватара и Шикши Самучая. Вчера я читал текст, пропустил несколько страниц. Вот видите, даже учитель не может как следует читать номера страниц. И вот здесь спрашивают сейчас у Кармапы, у него текст такой же, как у его святейшества. Это один текст из Тенгюра, тибетского перевода индийских комментариев к сутра Будды. Мы обращаемся к Шикши Самучае, своду буддийских наставлений. Продолжаем, значит, тему самопожертвования бодхисаттвы. Мы рассмотрели то, как бодхисаттвы жертвуют своим телом, своими конечностями, с великой радостью в уме. Далее, значит, говорится о том, что о том, как бодхисаттвы жертвуют также своими наслаждениями и заслугами. Говорится о том, что бодхисаттва, его следствие комментирует, когда мы совершаем какое-то даяние, когда мы начинаем тренироваться в этом, вначале, возможно, мы не способны отдавать все, что сами имеем. Но это не должно стать препятствием в совершенствовании вами парамиты даяния. Это достигается постепенно. Если вначале вы можете отдать лишь что-то малое, то постепенно вы сможете жертвовать все большим и большим и дойти до уровня тех бодхисаттв, которые без сожаления отдают другим даже свои глаза и другие органы. Подобные акты даяния по-настоящему достойны восхищения. А сейчас у нас очень популярна пластическая хирургия. Поэтому человек, у которого большой нос, этот нос можно укоротить, а у кого нос слишком маленький, его можно удлинить. Хорошо бы, если бы кто-то из западных людей мог бы пожертвовать своими большими носами, дарить их некоторым тибетцам, у которых носы слишком маленькие. Итак, бодхисаттва среди бесчисленного множества нищих, которые услышали о том, что бодхисаттва занимается практикой даяния, и собрались вокруг него. Бодхисаттва оказывает им, всем просителям, знаки почтения, делает полное простирание, потом приглашает их принять ванну, омывает их, натирает благовониями их тела и предлагает им себя в услужение, делает подношения лучших прекрасных девушек Джамбудвипы, подносит самых добродетельных девушек местности, значит, музыку, пение, хрустальные сосуды. И вот здесь что-то говорит, что-то ему не ясно в том тексте, который он читает. Ну и разнообразные цветы, драгоценности, приятные ароматы. И вот здесь что-то комментирует. Ну, если вы говорите, наверное, если вы говорите следующее, я собираюсь пожертвовать своим языком. Хотя, конечно, трудно себе представить, как вы отрезаете язык свой, кому-то отдаете, но, тем не менее, это очень полезно для борьбы с себелюбием, влиянием заяв. Далее продолжается чтение текста. Здесь перечисляется о том, как бодхисаттвы дают другим различные вещи, а также своих сыновей, дочерей, своих жен, полностью расстаются со своим домом, отдают свой дом, также отдают другим все предметы наслаждения. Так бодхисаттва отдает свои напитки, свои разнообразные яства, чистые, безупречные, приятные на вкус, горькие, кислые, насыщенные разнообразными превосходными вкусами, мягкие, поддерживающие крепость и силу в теле и уме, приносящие наслаждение, удовлетворение и восторг, и так далее, целебные, исцеляющие от всех болезней. Итак, с дарами одеяний, цветов, ароматов, масел, гирлянд, кровати, домов, подушек, светильников. Бодхисаттва подносит все это вместе с лекарствами, медикаментами и предметами домашней утвари, также разнообразные сосуды, медные сосуды, наполненные бесчисленной провизией, бесчисленным провиантом, наполненные серебряными и золотыми порошками. И все это бодхисаттва подносит благословенным Буддам, либо подносит драгоценным бодхисаттвам, либо подносит благородной Санхе, либо подносит благодетелям учения Будды, поддерживающим учение Будды, либо подносит Шаравакам и Пратика Буддам, радуясь их благородным качествам, либо матери и отцу, либо подносит учителю, учителям, достойным подношений, либо подносит пищу и одежду нуждающимся и нищим, не отвращая свои очень ни от одного живого существа, сердцем, исполненным дружелюбия. Итак, бодхисаттва, далее он подносит лучших слонов 60 лет от роду, значит, чисто вымытых, украшенных золотом, украшенных золотыми сетями, усыпанными драгоценными камнями, золотистого цвета, прекрасных, приятных на вид, либо подносит самых породистых лошадей, запряженных в хорошие колесницы, с наездниками на спинах, также украшенных божественными одеяниями. И все это он подносит, исполненный почтения учителям, благим друзьям, отцу и матери, нуждающимся и нищим. Подносит это получателям от всего мира. Подносит со свободным сердцем без малейшей жалости, без малейшей скупости, без малейшего сожаления или скупости, с великим милосердием, с истинными достоинствами Бодхисаттвы, обладающего великим отречением. И вот здесь что комментирует. Когда мы совершаем такие даяния, как жертва со собственным телом и так далее, то это нужно делать без малейшего сожаления, без малейшего колебания, но исходя лишь из чистой бодхичитты. Вы должны представлять, когда культивируете себя бодхичитту, что отдаете свое тело другим, отдаете другим все свое счастье, все свои блага, и берете на себя все страдания других существ. Кроме того, следует памятовать о том, как все вещи пусты от истинного существования. Далее Бодхисаттва отдает сидение, отказывается от своего сидения, отдает благоприятные царские троны с подставками из берила, с балдахинами из золотых цепей и драгоценных сетей, в сопровождении изобилия мягких на ощупь одежд, а также вместе с провиантом, различными ароматами, духами, с усыпанными бриллиантами, знаменами, с горстями драгоценных камней. И Бодхисаттва исполняется следующей решимости. Если он делает следующее в нем посвящение заслуг после этого даяния, подобно тому, как эти корни добродетели дарят жизнь и помощь всему миру и приводят к чистой дхарме, таким же путем, пусть посредством этих корней добродетели все живые существа будут навеки свободны от низших миров и ада. Ибо как же иначе уберечь их от нескончаемой боли рождения в низших мирах, в мире животных, в мире ямы? В этом случае Бодхисаттва применяет эти корни добродетели. Пусть в силу этого корня добродетели, то есть пусть в силу этих заслуг достану я отдохновением для всех живых существ, оберегающим их от чудовищных страданий и мучений. Достану я защитником всех живых существ, освобождающим их от всех пороков. Достану я убежищем для всех живых существ, спасающим их от всех страхов. Достану я путем для всех живых существ, посредством которого они могут попасть всюду, куда только пожелают. Достану я прибежищем для всех существ, в котором они обретут покой, бесконечной медитации. Достану я светом для всех живых существ, указывающим им знание, лишенное тьмы. Достану я огнем для всех живых существ, рассеющим тьму неведения. Достану я сиянием для всех живых существ, утверждающим их в бесконечной чистоте. Достану я проводником для всех живых существ, разъясняем наивысшее несравненное учение. Достану я ведущим всех живых существ, приводящим их к знанию. И подобное посвящение заслуг Бодхисаттва делает не только в намерениях, Бодхисаттва делает не только на словах, но применяет все это с радостным сердцем, с радостью, восторгом в сердце, с удовольствием, с милосердием и любовью в сердце, с добротою в сердце, со счастливым сердцем. После чего говорит следующее. Пусть самые корни самый корень моих добродетелей. Это станет очищением всех, для всех живых существ, очищающим все то, что они, чего они достигают, очищающим их заслуги. И пусть в результате этого они освободятся от цепляния, обретут хорошую память без отвлечений, бесконечную, безграничную мудрость, доведут до совершенства все украшения, достоинства своего тела и ума. Пусть в силу этих заслуг все живые существа радуют всех Будд, и пусть никогда не огорчают их. И пусть они, все живые существа, обретут нерушимое удовлетворение всеми благословенными Буддами. И пусть пред ликом святых Тадхагат, высших Будд, они услышат учение. И пусть, услышав его, отбросят все свои ошибки. И пусть соблюдают учение так, как его услышали. И пусть, соблюдая его, они осуществят все свои намерения согласно желанию Тадхагат. Пусть осуществят они непорочные деяния. Пусть утвердятся в великих корнях добродетели. Пусть положат конец бесконечной нищете. Пусть достигнут семи обретений богатства. Пусть станут учениками всех Будд. Достигнут наивысших нравственных качеств. И пусть обретут безупречную решимость, достигнут и получат возможность обрести всеведение. Пусть обретут беспрепятственное видение всего мира. Пусть обретут все отличительные большие и малые признаки безупречного тела. Пусть обретут чистую речь, украшенную всеми добродетелями. Пусть обретут власть над умом, сопряженную с десятью силами. Его святейшество говорит, да, эта молитва действительно великолепна, достойна всяческого восхищения, и мы в своей повседневной жизни должны мыслить, думать именно так. Далее Бодхисаттва продолжает свою молитву. Пусть все живые существа обретут аромат добродетели, аромат непрерывной добродетели, наделенной всеми совершенствами Бодхисаттвы. Пусть все живые существа обретут аромат свободы, исполненный самопожертвования и отречения. Пусть все живые существа обретут аромат сострадания, наделенного нерушимой мыслью. Пусть все живые существа обретут аромат мужества, вооружившись терпением на пути. Пусть все живые существа обретут аромат медитации, став лицом к лицу с существующим Буддой, и да, обретут они сосредоточение. Пусть все живые существа обретут аромат, пусть они благоухают применением на пути заслуг Бодхисаттвы. Пусть все живые существа благоухают всеми вещами, которые чисты и свободны от пороков. Все живые существа обретут божественную способность к достижению высшего знания. Пусть все живые существа обретут святость. Пусть все живые существа обретут радость от пребывания в мудрости. Пусть все живые существа обретут покой, избегая боли, относящейся к мирам перерождения, и да обретут они любовь к дхарме. Пусть все живые существа обретут великолепие в чистых землях Будды. Да обретут они обители добродетели, неотделимую от обители несравненных Будд. Пусть все живые существа насладятся возможностью стать Буддой. И все живые существа обретут бесконечное видение, бесконечное прозрение во все вещи, которые прозревает Будда. Пусть все живые существа обретут нескончаемый свет, всецело пронизанный все элементы бытия. Пусть все живые существа обретут тела, свободные от болезней, и обретут они тело Тадхагаты. Пусть все живые существа, подобно Бхайша Джиараджи, обретут нерушимые достоинства. Пусть все живые существа станут подобны колонне исцеления, нерушимой, исцеляющей весь мир. Пусть все живые существа избавятся от всех болезней и обретут здравие всеведущих. Пусть все живые существа обретут способность исцелить весь мир. Дадут они миру лекарства согласно пожеланиям всех живых существ. Я призываю всех живых существ отбросить все болезни. Я призываю всех живых существ к безграничной силе и крепости тела. Я призываю всех живых существ к обретению крепости, нерушимой крепости тела, подобной горам, окружающим Вселенную. Я призываю всех живых существ к... Я призываю всех существ к обретению всей любой поддерживающей силы. Пусть все живые существа станут сосудами несравненных возможностей, широкими, безграничными, как пространство, наделенными наилучшей памятью, памятью к словам всех мирских и трансцендентных языков. Пусть все живые существа обретут благую и чистую медитацию, да насладятся они нескончаемой мудростью всех Будд прошлого, настоящего и будущего. Пусть все живые существа достигнут чистых земель Будды. Пусть все живые существа обретут беспрепятственные помыслы о всех живущих, пусть все живые существа без усилий проявят себя во всех чистых землях Будды, обладая силой понимания всех вещей одним движением мысли. Пусть все живые существа войдут во все миры без устали, без утомления и обретут духовное тело, не нуждающееся в отдыхе. Пусть все живые существа освободятся легким путем, следуя стопами бодхисаттв. Пусть в силу этих заслуг все живые существа будут всегда наделены умом, который никогда не отказывается от хорошего толка, а также благодарностью. Пусть все живые существа имеют единую цель с благими друзьями. Пусть все живые существа обладают добрыми намерениями, поддерживая общение с благими друзьями. Пусть все живые существа очистятся путем созревания их и деяний, накопленных добродетелями, имея единую цель, единое явление с благими друзьями. Далее, пусть все живые существа возрадуются Махаяне, пусть не встретят препятствия на своем пути, который ведет к сведению. Пусть все живые существа оберегают в тайне корни своих добродетелей. Пусть все живые существа скрывают знания о своих добродетелях в избежании гнева и пороков всего мира. Пусть все живые существа не имеют препятствия в совершении блага. И да прибудут реки достоинств Будд нерушимыми, неразрушимыми. Пусть все живые существа, подобно зонтиком от солнца, образуют шатер для Дасабалы. Пусть все живые существа взойдут на трон бесконечной мудрости, пусть все живые существа обретут трон. Мужество Будды зайдут на трон, мужество Будды. И также в священной сутре Гаганагаджи сказано: да не будет во мне ни единого корня добродетели, либо знания, либо праведности, либо искусности, который бесполезен для всех живых существ. А его святейшество говорит, комментирует, что по поводу практики даяния, что не обязательно для того, чтобы совершать даяние дхармы, не обязательно сидеть на высоком троне и давать учения. Вы даже можете в своем повседневном общении, неформально, по-дружески общаясь со своими друзьями, давать им дхарму в каком-то неформальном разговоре. Это также будет относиться к даянию дхармы. И далее, чтобы вы не давали даже другим живым существам, даже если какая-то мелочь, но если вы делаете это с этим страданием совершенно искренне, то это также способствует вашему продвижению по пути практики парамиты даяния. Если вы являетесь монахом или монахиней, будучи монахом, получили какое-то образование в дхарме, но если вы используете свой монашеский сан для накопления богатства, для личного благосостояния, то это, как говорят у нас у тибетцев, превращение, пример того, как божество превращается в демона. Если вы социальный работник, волонтер, помогаете людям, занимаясь той или иной работой, общественной работой, то вам очень хорошо интегрировать в свою работу вот эту молитву, которую мы только что прочли, молитву Бодхисаттвы, и тогда ваши заслуги многократно возрастут от вашей деятельности. Если вы думаете, что практика дхармы отличается чем-то от ваших повседневных дел, что это нечто особенное, то, что вы обычно не делаете каждый день, то это довольно странное представление о практике дхармы, поэтому практика дхармы надо интегрировать в свою повседневную жизнь. Возвращаемся к тексту. Шикша Самучая, вторая глава, которая называется «Долг самосохранения». Здесь мы говорим, значит, здесь говорится следующее, что несмотря на то, что мы все свое имущество, все свое самого себя также жертвуем другим, необходимо хорошо это хранить, сохранять. Его святейшество комментирует. Зачем, например, нам заботиться о теле, охранять свое тело? Не потому, что что это тело представляет ценность для нашего эго, а для того, чтобы это тело наилучшим образом служило всем живым существам. Именно в этом контексте мы говорим о заботе о своем теле. И здесь же в тексте говорится о том, что мы должны хорошо хранить, заботиться о своем имуществе и о теле, потому что всем этим могут насладиться живые существа. Как же следует заботиться о самом себе? Вот это самосохранение заключается в том, что никогда нельзя отрекаться от благого друга. В священной сутре Гандавьюха Шри Самхава сказано: «О благородный юноша, Бодхисаттвы, охраняемые надежными друзьями, не падают в неблагую участь. Под руководством благих друзей они не приступают к заповеди истинных бодхисаттв. Охраняемые ими они становятся отшельниками, уходя от мира. С помощью бодхисаттвы становятся людьми, чьи действия свободны от насилия. И милостью благих друзей бодхисаттвы защищают себя от пороков. Именно наши надежные друзья сообщают нам, что следует делать, а что следует отбросить. Они спасают нас от соблазнов. Они уводят нас прочь из города перерождений. Поэтому, благородный господин, мы должны хранить верность нашим надежным друзьям. Здесь имеется в виду, естественно, духовные наставники. С умом, подобным земле, которая не склонится под ношей даже всех вещей, с умом, подобным алмазу, непоколебимому в своих намерениях, подобно нерушимому сфере Чакравады, подобно слуге всего мира, который не ропщет под бременем всех своих обязанностей. Милостивый, что говорит, для того, чтобы знать, что следует принять, что следует отбросить, а вы должны читать как можно больше буддийской литературы, изучать это все по буддийским источникам. Продолжает сочинение текста, подобно судну, который везет тяжелый груз, и вот здесь опять комментирует. Для того, чтобы заниматься духовной практикой, вы должны знать, что именно практиковать. Для того, чтобы знать, как практиковать, мы должны иметь руководителя или духовного наставника. И простое чтение книг и обучение под руководством живого учителя – это совершенно две разные вещи. Потому что учитель учит вас, исходя из того опыта, который сам приобрел. И поэтому личные опыты учителя, которые передаются ученику, имеют для него особую пользу. Итак, настоящий учитель – это тот, кто не просто обучает учеников, но и служит для них примером во всем. Но в наши дни распространилось много лжеучителей, которые провозглашают себя учителями, наставниками, пытаются учить других, но лишь ради наживы, лишь для того, чтобы получать деньги от учеников. Даже в Тибете, в Китае в последнее время расплодилось много самозванцев, шарлатанов, которые таким образом зарабатывают деньги. Даже в России такие вещи происходят в наши дни. Мне кто-то рассказал, что в Индии и Непале есть такие люди, которые даже самых тривиальных вещей из дхармы не знают. Но когда они уезжают на Запад, там они становятся высокими ламами. И поэтому вам, людям, особенно живущим на Западе, нужно быть очень осторожными в выборе учителей. А учитель это тот, настоящий учитель это тот, кто имеет который имеет 10 качеств. В Ламрим Чимо перечисляются все эти качества, которые должен иметь учитель. В Ламриме очень четко дается определение квалифицированного учителя и достойного ученика. Если учитель не настоящий, если не квалифицированный, то это действительно может привести к проблемам. Как сказал Кундан Ринпоче, в наши дни встречается много лжеучителей, которые приводят своих последователей к краю пропасти, в которую они все вместе упадут. Сказал, когда я думаю о нынешних практиках дхармы, особенно монахах, то они так беспокоятся о своем материальном благополучии, богатстве и так далее. И Кундан Ринпоче сказал, вот эти люди, все, когда я их вижу, мне становится очень грустно. Поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы не попасть в такую ловушку. Поэтому очень важно искать настоящего учителя, подлинного учителя. Не надо принимать в качестве учителя любого, кто провозглашает себя таковым. Если человек очень красиво излагает учение, красноречиво, то это еще не основание для того, чтобы принимать его в качестве учителя. Вы же говорите, что даже у слонов есть способность преподавать хорошо. Помимо красноречий, помимо эрудиции, учитель должен еще также обладать целым рядом качеств, таких как применение на практике, применение на собственном опыте всего того, что он изучил, всей той дхармы, которую он изучил в теории. Ну, если человек не может практиковать то, что он изучил и узнал из книг, то такой человек не является достойным учителем, то есть не является квалифицированным учителем. Об этом говорил Лама Цанкапа. Он сказал, что далее также он сказал, что для учителя недостаточно иметь даже какие-то простые переживания, простой опыт практики учения. Он должен иметь достаточно весомую реализацию. Каких-то небольших реализаций недостаточно. Настоящий учитель, в общем, должен быть человек, который имеет не только теоретические знания, но и достойный опыт реализации. Махаянский учитель, в частности, также должен обладать искренней устремленностью к просветлению или просветлению. Один человек с Запада пожаловался на святейшество, его жену украл у него один из тибетских лам, и из-за этого он потерял веру в буддизм. Я дал ему какие-то советы, и он постепенно успокоился. Я слышал, что в наши дни есть учителя, которые провозглашают себя учителями, но на самом деле ведут себя очень, очень плохо. Даже от некоторых из них я вообще не ожидал такого поведения, поэтому, когда я услышал про то, как они себя ведут, это меня очень опечалило. Далее продолжается чтение текста. Бодхисаттва, имеющий благого друга, хранящий ему верность, исполняющий его наставления, радует всех благородных Будд. Бодхисаттва, живущий в гармонии с заветами своего благого друга, приближается к всеведению Будды. Если он не сомневается ни в одном слове своего истинного друга, вокруг него собираются все истинные друзья. И он всегда будет окружен заботой своего друга, благого друга, и все цели его осуществятся. И в Бодхисаттва Пратимокша также сказано. Бодхисаттва в этом мире у Бодхисаттвы нет ни одной драгоценности, которую он не пожертвовал бы из любви к дхарме. Нет ни одного служения, которое он не совершил по своим телам. Нет ни одного движения тела, которое он не сделал. Нет ни единого слова и ни единого деяния, которое бы он не предпринял из почтения к своим наставникам и пасторам. С такими драгоценными помыслами, с такими исцеляющими помыслами, которые облегчают страдания всех живых существ, и с преданностью, которая обретает такую форму. В общем, все это то, что мы также должны искать, чему также мы должны стремиться, ибо это исцеляет болезни всех живых существ. Далее, Вашта Сахасрики, Пражня Парамити, Также говорится, благородный господин, ты должен от всего сердца почитать своих благих друзей и любить их также. Случилось, что великий Бодхисаттва Садапрарудита, исполненный подобными чувствами, с почтением и глубокими помыслами, отправился в паломничество и в ходе путешествия зашел в другой город. Там он пришел на местный рынок и подумал про себя, что если я продам свое тело и на вырученные деньги сделаю подношение Бодхисаттве Дхармакхате.